Волшебное шеститочие. Светлана Боткина и Михаил Олейников. Брайлиада 2023.
С 16 по 18 октября 2023 года в областном реабилитационном центре «Родник» города Тюмени состоялся всероссийский конкурс «Брайлиада». Это соревнования, в которых состязались знатоки рельефно-точечного шрифта Брайля. Давайте пообщаемся с председателем жюри конкурса, начальником отдела разработки и внедрения адаптивных технологий КСРК ВОС Светланой Александровной Боткиной.
Конкурс проводится уже в четвертый раз, начиная с 2017 года. То есть раз в два года соревнуются те, кто хорошо владеет шрифтом Брайля.
Сколько участников посетило конкурс в этом году? И хотелось бы понять, это все-таки индивидуальный конкурс или командный?
Конкурс командный. Всего было 10 команд, то есть 30 участников из разных регионов. Команда из города-организатора, из Тюмени, по положению могла выставить 2 команды.
То есть получается, что в каждой команде по 3 человека?
Да, совершенно верно.
И каждый человек выполняет какие-то определенные задания?
Соревнования проводятся в 3 номинациях, и как раз в каждой из номинаций выступает один участник. Первая номинация, первая категория – это те люди, которые освоили шрифт Брайля самостоятельно во взрослом возрасте. Вторая категория – участники, окончившие школы-интернаты для слепых и слабовидящих, то есть которые владеют шрифтом Брайля с детства. И третья категория – соревнуются люди, которые умеют использовать брайлевский дисплей, то есть работают на компьютере с помощью брайлевского дисплея.
Сегодня и на айфоне, и на устройствах с операционной системой Android есть возможность вводить буквы шрифтом Брайля. Не планируют ли организаторы впоследствии вводить это в конкурсное задание?
Возможно, такая категория тоже появится, но пока это только работа с брайлевскими дисплеями, потому что здесь и чтение, и письмо, но об этом чуть позже поговорим, а все-таки брайлевский ввод – это в основном письмо.
Насколько сложное задание предлагают организаторы конкурса и насколько сложно участникам их выполнить? И регламентировано это как-то по времени или нет? Вот хотелось бы сразу уточнить.
Начать стоит с того, что конкурс в этот раз посвящен году педагога и наставника, а также 85-летию детского писателя, педагога, журналиста Владислава Петровича Крапивина. И в процессе конкурса использовались произведения этого писателя, а также других тюменских авторов и тех людей, кто долгое время жил в этом регионе. Что же касается самих заданий, в каждой категории было по 4 задания. 2 задания, связанных с чтением текста, и 2 с письмом по Брайлю. Первое задание – чтение текста без подготовки. То есть участнику выдавался текст, распечатанный по Брайлю, и, не зная текста, сходу нужно было за отведенное время, за 2 минуты, прочитать и как можно больше с одной стороны текста, но с другой стороны соблюдать все правила орфографии, пунктуации, правильно слова произносить, правильно ставить ударения. Ну и, естественно, выразительно читать.
То есть получается, что учитывается в том числе и творческий подход?
Да, совершенно верно. Это не просто пробубнить быстро-быстро какой-то текст, а именно сделать это красиво, четко, чтобы всем было интересно слушать. Второе задание – это чтение поэтического текста с подготовкой. Давалось небольшое количество времени на подготовку, участники читали стихотворение, а потом в течение минуты читали его вслух. Эти задания были одинаковые для всех категорий. Ну, естественно, сами тексты разные, но вот суть заданий одна и та же.
Вы сказали про 4 задания, а пока озвучили только 2.
Вторые 2 задания – это письменные работы. Во-первых, диктант, как в школе, небольшой объем текста. 300-400 символов. Сначала он читался для ознакомления, а потом надиктовывался, и участники под диктовку должны были этот текст записать. Ну, здесь учитывались ошибки, как орфографические, так и пунктуационные, пропуски слов. Все то, что обычно учитывается при написании диктанта. Ну, а последнее, 4-е задание немного отличалось в зависимости от категории. У первой категории необходимо было запомнить небольшой объем текста, небольшое четверостишее, и потом по памяти его записать по Брайлю. А у второй и третьей категории было списывание, тоже небольшой фрагмент текста, который нужно было сначала прочитать с бумажного носителя, а потом переписать. Тут уже в зависимости от категории. Вторая категория переписывала по Брайлю на приборе, а третья категория с использованием брайлевского дисплея в текстовый файл.
А кто принимал участие в подготовке данных заданий?
Задания были подготовлены сотрудниками специальной библиотеки для слепых и слабовидящих, и это достаточно кропотливый труд. Необходимо было и подобрать задания, и распечатать их как по Брайлю, так и укрупненным шрифтом для членов жюри, все это сброшюровать. Ну а подробнее о подготовке материалов расскажет заместитель директора специальной библиотеки для слепых Светлана Николаевна Волхонцева.
Я так понимаю, вы уже не первый раз принимаете участие в организации этого конкурса.
Третий. Стартовали мы в 2019 году, потом был 2021 и сейчас 2023.
Наверное, очень волнительно и надо тщательно подходить к выбору материала, потому что я смотрю, и стихи такие интересные, и проза.
Вы знаете, раз это проходит в Тюмени, нам всегда хочется сделать популяризацию нашей краеведческой литературы. Поэтому помимо общеизвестных российских авторов, мы всегда стараемся включить какую-то региональную составляющую. Всегда очень тщательно отбираем всех авторов, которых мы потом предлагаем для участников.
И кусочки более-менее по сложности одинаковые. Просто я смотрю, во всех и сложные слова встречаются, и названия интересные.
Да, мы стараемся, да, чтобы и имена встречались. Если есть даты, что, чтобы даты были, то у всех. Но не всегда получается у одного какого-то автора найти произведение, где все это перечислено. Но они по объему примерно одинаковые и по сложности тоже.
Как вам кажется, участники из конкурса в конкурс прогрессируют, лучше читают?
Да, вы знаете, так интересно, в прошлый раз у нас принимал участие из Ханты-Мансийска участник. И в этот раз я подошла к нему и к маме и похвалила. У него прям настолько хороший прогресс. Он начал, видимо, больше заниматься брайлем, и у него прям вырос уровень владения. Это прям вот заметно. Ну, всегда радует татарская региональная организация. У них всегда на высоком уровне все участники, потому что, видимо, в течение тех 2 лет, которые между брайлиадами проходят, они все равно занимаются чтением и готовятся.
Да, это, конечно, здорово. В библиотеку к вам часто приходят люди и спрашивают литературу именно шрифт. Написано.
Конечно. У нас, во-первых, помимо того, что ходят к нам брайлисты, у нас еще надомный абонемент, и у нас большая часть надомников читает. В том числе и журнал «Диалог» мы возим, и книжки, которые поступают нам, которые мы заказываем в издательствах. И плюс, раз у нас свой мини-комплекс издательский, мы еще вот региональных авторов издаем и переводим в шрифт Брайля и тоже им возим.
Студенты посещают библиотеку? Молодежь?
Молодежь посещает библиотеку, но Брайля они почти не читают. Они в основном ходят на наши мероприятия и зарегистрироваться в Логосе.
Чтобы аудиокниги
слушать. Чтобы аудиокниги слушать, да. Но мы пытаемся найти их в учебных заведениях и не терять с ними связь и поддерживать. Все равно пропагандируя Брайль, потому что без Брайля никуда. И как сказала, по-моему, Галина Александровна, люди, которые владеют шрифтом Брайля, они намного увереннее в себе, лучше социализируются, достигают каких-то профессиональных вершин, потому что Брайль, он развивает мозг.
А вам, как членам жюри, задания выдали сразу или выдавали их непосредственно вот в процессе проведения конкурса уже?
Тексты нам выдавали непосредственно перед каждым заданием. То есть мы не знали заранее никакие тексты будут, собственно, и не имели к ним доступ. Все было по-честному.
А можете рассказать немного подробнее, как проходило мероприятие?
В первый день, 16 октября, в день заезда, проводилось вечерние экскурсии по городу Тюмени, а также проводились технические совещания членов жюри и подготовка самого сложного мероприятия – это компьютерного задания, потому что там нужно было настроить все ноутбуки, подключить к ним брайлевский дисплей, проверить, чтобы это все корректно работало, и на это, естественно, требуется какое-то количество времени. Плюс была проведена небольшая консультация по работе с оборудованием для тех участников, кто выступал в третьей категории. Мне удалось пообщаться с членом жюри, который отвечал за техническое сопровождение третьего задания, Анатолием Киселевым. Давайте послушаем фрагмент интервью. Какую роль вы играете в этом мероприятии, в жюри и в организации? За какой участок работ отвечаете?
Это самый страшный такой угол Брайлевского шеститочия, который называется Брайлевский дисплей. Сейчас проходит конкурс на чтение и письмо с помощью Брайлевского дисплея через компьютеру. Но я думаю, что недалек тот день, когда мы будем делать конкурс и на телефоне, когда мы будем печатать по сенсорному окладу.
Будет четвертая номинация в конкурсе.
Четвертая номинация категория.
Получается, оборудование собиралось по всему региону из разных мест. Из школы, да, вот из вашего революционного центра.
Угу. Я считаю, что проблема даже не с тем, что нету бабаевского дисплея, а что греха таить. Читателей-то нет. Побрали, я поработал 8 лет в библиотеке. Очень редко, когда кто-то приходил именно за книгой побрали. Вот аудиокниги, да, читают. Да, что, я и сам такой. Я использовал Брайль только когда учился. И здесь, именно в учебе, когда мне говорят, что они записывают на аудио все эти лекции и потом послушают, я всегда говорю, это не учеба. Когда мы делаем конспект, а еще лучше делать конспект по Брайлю, тогда мы перерабатываем эту информацию в себя в голове.
На разные участки памяти работают, когда мы пишем, когда мы читаем, да, когда слушаем. Да. А получается, когда человек только слушает, у него один участок задействован, конечно, и сложнее запоминать информацию.
Я полностью согласен, когда говорят, что незрячий, который не знает Брайля, тот неграмотный человек. Вот сейчас должен быть набор текста и печать, чтобы слепой всегда мог прийти в университете, в училище, где он учится, или в библиотеку, и мы тут же эти конспекты распечатать должны по Брайлю. То есть это должно быть в доступности. Тогда даже те, у кого нет брайлевского дисплея под рукой, могут все, что они написали, скажем так, на компьютере, чтобы они имели возможность прочитать именно по Брайлю. И здесь, может быть, вот сейчас вот мы сказали такую категорию, как набор на телефоне, может быть, еще один к нему подсоединить тут же, может быть, даже с телефона печать по Брайлю. Здесь брайлевский принтер.
Но вообще есть участники, кто со своими брайлевскими дисплеями приезжает?
В прошлом конкурсе их было, по-моему, двое, а сейчас уже со своими брайлевскими дисплеями приехали 3 человека. Разные есть ситуации. У некоторых есть брайлевские дисплеи, но они с ними практически не работали. То здесь приезжают, то здесь смотрят, оказывается, брайлевский дисплей еще и это умеет делать. А есть другая крайность, когда мне звонят перед конкурсом и говорят, а у нас вообще в области нету. Так что везде по-разному, а где-то вот уже и новые модели покупают. Есть такие библиотеки, да, где новые модели стоят. Я, честно говоря, не знаю, насколько оно в школах доступно, потому что я работаю в центре реабилитации. И по-разному бывает, приезжают дети, и вроде бы слепые учатся в школах, но они ни разу не видели такой техники. Почему-то я считаю себя виноватым в некоторых вещах. Когда прихожу в ту же библиотеку или там, где план, да, где написано по Брайлю, вроде бы все для тебя готово. А так, чтобы незрячие люди приходили, постоянно смотрели, да, и я сам похожу мимо. Я был очень удивлен, живя в областном центре, как-то съездил далеко-далеко в Салихард, на Полярном круге. И там буквально каждое общественное учреждение, там большой выставочный музей, каждый экспонат подписан по Брайлю.
Здорово.
Захожу в библиотеку тоже и заходишь, там по Брайлю написано с этикеточкой, почитал. Захожу, говорю, можно я слепой, можно я вас почитаю? Да, пожалуйста. Потом, когда мне дали читающую машину САУ, дали брайлевский дисплей, но не подсоединили. Я говорю, можно самому подсоединить их, пожалуйста? Стали подсоединять, не получилось. Потом вышел директор, говорит, извините, вы у нас первый из этих читателей. А так как к нам в центр ездят в основном Симао, как раз оттуда из Салихарда, я говорю, вы когда последний раз были в выставочном зале? Когда вы последний раз были в библиотеке? Так, мы туда и не ходим, мы за слепые. Вот я говорю, что чувствую себя даже иногда виноватым, что инклюзию делают в доступную среду. А
мы сами не хотим, получается, этим пользоваться.
Да, да.
Экскурсия проведена, оборудование подготовлено. А что же было дальше?
На следующий день начались сами соревнования. В первый конкурсный день выступали участники первой и второй категории. То есть все задания выполнялись в один конкурсный день. Вечером была небольшая развлекательная программа для участников, а на третий день выступали конкурсанты из третьей категории. Ну, естественно, как положено на таких мероприятиях, были торжественные церемонии открытия в первый день, а в третий день – закрытие и подведение итогов с вручением наград.
А по какой системе оценивались задания?
Каждое задание оценивалось в 50 баллов, но это если все хорошо, без ошибок и качественно, а за каждую допущенную ошибку баллы вычитались. И таким образом потом складывались баллы всех участников и получался итоговый результат команды.
Были ли споры в жюри при присвоении баллов?
Таких жарких, конечно, споров не было. Особенно их не было в части диктантов. Там уже никак не поспоришь, ошибка либо есть, либо ее нет. Ну, естественно, выразительность чтения всегда сложно оценивать. Мы постарались по максимуму отмести субъективные какие-то критерии и оценивать реальные помарки, которые были допущены участниками.
А кроме вас и Анатолия Киселева, кто еще входил в состав жюри?
В составе жюри было 4 человека. Еще был Сергей Васильевич Пищальник, заместитель начальника отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОС. И Татьяна Ивановна Маринских, тифлопедагог, учитель начальных классов специальной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей города Ялуторовск. Предлагаю послушать фрагмент интервью с Татьяной Ивановной. Вы первый раз принимаете участие как член жюри?
Нет, я уже не первый раз. Вот российский конкурс состоится 4-й раз в городе Тюмени, и я 4-й раз и принимаю в нем участие.
Вы смогли проследить прогресс участников от самого первого конкурса и до вот теперешнего состояния?
Да, это я заметила прямо сегодня на конкурсе. Некоторые участники действительно, особенно в первой категории, которые самостоятельно осваивают Брайль, они его очень удачно осваивают. У них есть капитальный прогресс. Конечно, я еще в своей школе веду такое методическое объединение, как школа тифлопедагога. И все, кто новые педагоги приходят в нашу школу, мы обязательно пропагандируем Брайль, учим, прямо все объясняем, прямо экзамен потом принимаем, все серьезно. Все, кто контактирует у нас со слепыми, слабовидящими.
Ну, это отлично, то, что учитель, мне кажется, должен знать Брайль, чтобы проверять тетрадки и самостоятельно работать.
Да, и карточки пишем, и в учебнике надо сориентироваться, все найти, материал к уроку и так далее, и к экзаменам ребенка приготовить. У нас общеобразовательная школа.
А сложно оценивать всех конкурсантов?
Очень сложно. Во-первых, у каждого члена жюри, наверное, свое мнение. И особенно сложность в чтении, понимании вот эмоций, вот эта монотонность, кто-то ее услышал, а кто-то нет. Потому что по Брайлю действительно оно в основном чтение чаще всего монотонное. И очень сложно научиться читать выразительно. И вот в этом трудности возникают.
Мне кажется, в этот раз поэтический конкурс был неплохо. Участники хорошо читали, особенно в категории тех, кто уже давно знает Брайль. Интересные получились результаты.
Да, и, наверное, мне кажется, не надо вот поэзию ограничивать временем. Поэзия – это ж так прекрасно. Надо все равно стихотворение должно быть дочитано до конца, чтобы вот эта мелодия не прерывала чтение человека, так ведь?
Мне кажется, да. Но большинство участников второй категории справились с заданиями, стихотворение дочитали, и из-за этого получилась такая целостная картина.
Да.
Что иногда бывает, человек вроде бы запнется, а эмоция все равно осталась, и вот и не хочется баллы снижать.
И впечатление сразу такое складывается приятное, объемное.
Как вы думаете, Брайль сейчас сильнее распространен, чем раньше, или вот люди не стремятся его изучать?
Какое-то время было, что немножечко отклонение было от него. А вот когда началась вот эта доступная среда, и меня постоянно тоже просили в нашем даже маленьком городе Ялуторовске, прямо в массы вот мы выходили и рассказывали вот о тех точках, которые появились буквально везде, на почтах, на вокзалах. И мы объясняли, как рассматривать вот эти карточки, таблички. Однажды я даже шла домой, подошла к своей почте, табличка повешена вниз головой, потому что люди Брайлем не владеют. Они тут же при мне выскочили из почты.
Ну хорошо, что не под стеклом.
Нет, не под стеклом, конечно. Перевернули сразу эту карточку, прям при мне повесили как надо. Так что это вот очень хорошо. На вокзал приходишь, всю эту схему прекрасно вот человек может прочитать. И люди, которые не встречаются и не контактируют с незрячими, они всегда очень благодарны бывают, что хотя бы понимают, для кого это повешено, с какой это целью. И как помогает это незрячим людям в ориентировке.
И еще несколько слов тем, кто не умеет читать Брайль. Мотивационный посыл какой-нибудь задайте.
Учиться, еще раз учиться.
Потому что у нас приезжают ученики, особенно те, кто поздно потерял зрение, которые говорят, а зачем мне Брайль, у меня есть компьютер.
Нет, это много-много людей об этом говорят. И сегодня опять эта фраза прозвучала. Человек, владеющий Брайлем, он намного грамотнее, он намного успешнее, легче находит работу, легче ему работать и так далее.
Но ведь это все-таки конкурс. Скажите, а чувствовался ли какой-то азарт среди участников?
Да, азарт чувствовался. И нам, конечно, с Сергеем и Анатолием было не совсем этот азарт виден, но Татьяна Ивановна поделилась своими впечатлениями. У некоторых участников даже дрожали руки. То есть, всем хотелось прочитать хорошо, и вот не все справились с волнением. Ну и в голосе тоже это чувствовалось.
Ну и, наверное, пришло время поговорить о победителях конкурса.
Мы самым тщательным образом подсчитали все баллы, которые получили команды. Пришлось это делать достаточно оперативно, потому что нужно было и подвести итоги, и сразу же после этого должна была проходить церемония закрытия. Мы немного торопились, но, несмотря на это, все было подсчитано корректно. И в итоге первое место получила команда Свердловской региональной организации. Второе место разделили две команды – Тверской и Татарской региональных организаций ВОС. Причем борьба за первое место была очень серьезная, и в итоге Тверская команда отстала от победителя всего на 1 балл. Ну и на третьем месте 3 команды – Курганской, Московской городской и Тюменских региональных организаций. Так как у Тюмени было 2 команды, то призовое место завоевала команда под номером 1 – Тюмень-1. И тоже такой интересный факт – команды Тюмень-1 и Московская городская набрали абсолютно одинаковое количество баллов.
Удалось ли вам пообщаться с кем-то из участников соревнований?
Мне удалось общаться с представителем команды, занявшей 2-е место Татарской региональной организации Рафисом Вафиным.
Рафис, скажите, это ваша первая брайлиада?
Это уже далеко не первая моя брайлиада. Я был участником всех 4 мероприятий, организуемых в Тюменской организации, так что с 2017 года в 2 года раз я посещаю город Тюмень с большим-большим удовольствием.
А в какой категории вы участвуете или в разных?
Все 4 раза я принимал участие в одной и той же категории. Это работа с брайльской строкой.
То есть чтение и письмо на брайльском дисплее. А как-нибудь вы тренируетесь до конкурса? Может, с командой какие-нибудь у вас совещания проходят? Может быть, диктанты пишете?
У нас команда формируется из разных городов, поэтому офлайн встречаться не получается. Мы, конечно, переписываемся, созваниваемся как-то, корректируем свои взгляды и подходы к мероприятию. Но, как правило, после получения положения о проведении этого мероприятия, где-то за месяц, за полтора, наиболее усиленно начинаем тренироваться. Ну, как правило, конечно, основная такая тренировка приходится на последнюю там неделю, потому что постоянно находятся какие-то дела, и все как-то вот таким образом происходит, к сожалению.
В этот раз в 3-й категории было 4 задания, а не 3. А какое задание, на ваш взгляд, самое сложное было?
Наверное, переписать текст бумажного носителя, может быть, какие-то небольшие затруднения. Но, опять же, просто временные ограничения по условиям конкурса, может быть, как-то сказались. Но в целом все очень понятно, очевидно, и особых таких вот сложностей лично у меня не было.
А вообще какие впечатления от мероприятия, от организации?
Очень на высоком уровне организуют эти мероприятия. Всегда есть и культурная программа, и экскурсии, и выезды на какие-то термальные источники. Вот на прошлом мероприятии было. И уровень самого конкурса с каждым годом все выше и выше. Хотя я не могу сказать, что первый конкурс был слабее. Все всегда у них организовано, все моменты предусмотрены. Люди, которые приезжают на этот конкурс, я думаю, вряд ли кто-то из них имеет какие-то там претензии или еще что-то. Ну, с моей точки зрения, все очень-очень хорошо.
Все члены жюри, ну, кроме меня, поскольку я первый раз присутствовала на мероприятии, отметили, что повышается уровень самих конкурсантов. Люди лучше читают, лучше пишут. А как вот со стороны участника, как вам кажется, так ли это?
Я видел на этом конкурсе людей, которые, так же, как и я, были уже несколько раз. И действительно, мне показалось, что люди стали относиться к чтению и письму по Брайлю более ответственно, что ли, более серьезная подготовка. Даже люди, принимавшие участие в первой группе, кто самостоятельно освоил Брайль, все читают на очень-очень хорошем уровне, надеюсь, и пишут тоже. Конечно, у меня не было доступа к их работам, но думаю, что тоже это заметно. Жюри, я думаю, что видела эти нюансы.
Ну да, мы все это отметили, и, думаю, в баллах все это было отражено, поскольку была очень такая серьезная конкуренция. Но как вообще ваша команда довольна выступлением?
Мы четвертый раз заняли второе место. Мы, когда ехали обратно, уже шутили, как-то мы закрепились на этом втором месте. Хотелось бы, конечно, наверное, занять, может быть, когда-нибудь первое, может, кто-то из других ребят, которые поедут из нашей республики, им больше повезет. Но в целом вполне такое заслуженное, наверное, место. Ну, это так оценил наш жюри, и мы вполне счастливы и довольны.
Брайлем в повседневной жизни пользуетесь вы, может быть, или на работе? Насколько часто, активно?
Наш центр, Республиканский центр социальной реабилитации, в программе реабилитационных мероприятий есть и в том числе программа обучения людей различных возрастов письму и чтению по системе Брайля. Конечно же, ну, если не ежедневно, по крайней мере, достаточно часто обращаемся к Брайлю, пытаемся людей убедить в том, что Брайль нужен. Ежегодно на базе библиотеки, местной организации ВОС, нашего центра проводим конкурсы с призами для того, чтобы популяризировать Брайль. Так же, как и везде, к сожалению, конечно, Брайль не пользуется такой большой популярностью, как было ранее, но все-таки есть люди, которые хотят его изучать, посещают библиотеки, берут брайльские книги, и мы сами пользуемся Брайлем. Это неотъемлемая часть нашей жизни.
Ну, вообще, это очень здорово, и очень хотелось бы, чтобы у всех наших и незрячих, и слабовидящих тоже пользователей было такое отношение к Брайлю.
Ну вот я здесь тоже поделюсь своей короткой историей. Однажды мне пришлось учиться, и не было возможности брать с собой ноутбук в зал, не было возможности его заряжать. Я взял прибор, тетрадку и писал себе тезисные планы буквально в тетрадку. Это очень удобно, и у меня до сих пор эта тетрадка сохранилась, лежит в шкафу. То есть я в любой момент могу ее открыть и почитать все то, что я написал тогда.
Я думаю, у каждого, кто знает рельефно-точечный шрифт Брайля, есть похожая история, потому что порой быстрее что-то набросать по Брайлю и проще потом это прочитать, чем использовать сенсорный телефон. Но даже возьмем те же самые лекарства. Подписали по Брайлю коробочку и очень быстро и оперативно прочитали название.
Ну и поскольку я человек сибирский, я все-таки задам вопрос, как вас встретила Сибирь, удалось ли погулять по Тюмени, какие ощущения вообще от конкурса, от Сибири, какие там люди, что вообще чувствуете?
Вообще обстановка была прекрасная, и организация всего мероприятия на высочайшем уровне, это и встреча участников, и проживание, и питание, и вообще обстановка во время соревнований, все четко, все подготовлено, не было никаких сбоев, и микрофоны, и столы, в общем, все вот эти мелочи, которые иногда мешают проведению мероприятий. Все было учтено, продумано, реализовано в срок, никаких задержек технических не происходило. И, естественно, это все способствовало тому, что конкурсанты могли спокойно выполнять задания, а жюри эти задания оценивать. Это очень важно. Но гулять особо по городу было некогда, поэтому мы проехались в автобусе вечером, посмотрели город, как он выглядит в вечернее время, заехали на набережную, прогулялись немножко по берегу реки, и мне показалось, что город очень красивый, такой доброжелательный, открытый для гостей.
Удалось ли Тюменской региональной организации чем-нибудь вас удивить? Вы же все-таки начальник отдела технического.
Конкурс был очень насыщенный, и времени было очень мало, но все-таки удалось посетить Тюменскую региональную организацию, за что большое спасибо ее председателю Тунгусовой Галине Александровне. Она провела настоящую экскурсию по своим владениям. Мы посмотрели помещения самой организации региональной и местной организации, а также другие помещения, которые используются под кружковую деятельность и так далее. И мне понравилась идея с небольшим тифло-стендом, когда есть некий набор тифло-техники, который может любой незрячий прийти, потрогать, изучить и решить, стоит ли ему покупать тот или иной прибор. Это, конечно, очень здорово.
И все-таки вот мне бы хотелось понять, насколько качественно участники выполняли задания. Это действительно было интересно слушать, или вы слушали через силу? Только отвечайте честно, пожалуйста.
Было всякое. Кто-то не смог совладать с волнением, у кого-то были проблемы с брайлевским дисплеем. Но больше всего мне понравилось прочтение стихов, потому что это было действительно здорово. И это можно даже было слышать по реакции аудитории, как зрители аплодировали после окончания чтения.
То есть получается, что после выполнения участникам задания разрешались аплодисменты, насколько я понимаю?
Да, конечно, это же отчасти творческий конкурс.
Ну и в конце нашего материала давайте послушаем фрагмент выступлений победителей конкурса «Брайлиада-2023».
Ермакова Елена Анатольевна, пожалуйста. Моей судьбе то сквозняки гуляют, то льют дожди, то кружат сухари. И мне за жизнь держаться помогает душевные слова моих друзей. Забыть порой хочется, бывает, от горьких мыслей пухнет голова. Но справиться мне с болью помогают мои друзей сердечные слова. И вот уж виден свет, мои друзья.
Спасибо. Следующий участник Крыльчак Виктория Олеговна. Пожалуйста.
Скоро треснул видение, и от ветерка паруса путины развернет река. Затрепещут в лодках солнышко лучась, золотая стерпеть, нельма и карась. Мы латаем сети, смех, веселый гам, дружно помогаем нашим рыбакам. Наш поселок маленький, около реки, и его на карте нелегко найти. Но живут здесь радостно дети пастухов, дети звероводов и буровиков. Проливное солнце, стадо по снегам. Вы не пожалеете, приезжайте к нам.